Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Московское время 17:00. С вами передача «Читаем Библию вместе». И мы, неизменная студенческая команда, Анастасия Михеева.
Всем привет.
С нами Олег Валерьевич Шевкун.
Привет, привет всем.
И сегодня мы, как и в прошлом эфире, разбавили нашу женскую компанию. Сегодня с нами в эфире Анатолий Чепенко.
Здравствуйте.
Слушайте, коллеги, вы представляете, что вы сделали? Вы пригласили вот этого человека разбавить вашу компанию, вести эфир. Вы не боитесь, что он вам будет срывать эфир?
Боком выйдет.
А нам должно быть страшно, да?
Да я не знаю. Я спрашиваю, вы не боитесь? Если не боитесь, то ничего не понимаете.
Ну, вообще не страшно. У нас уже были мужские лица с нами на эфире, так что...
Толь, слышал, да? Слышал, да?
Вот, всего вот лишь мужские лица. Меня тут не было. Да? Девочки.
Ну, посмотрим, посмотрим.
Тем более, тема сегодня достаточно такая кусачая. Я так как-то предполагаю, что мнения будут разные, взгляды будут разные. Кстати, перебивать в этом эфире можно.
Да, можно. И, наконец-то, у нас закончилась тема мужчин и женщин.
И сегодня у нас новая тема.
Да, потому что это был какой-то кошмар. Столько уже обсуждать про вот эти вот различия, сходства. Ну, ужас вот.
И самое главное, что все равно много осталось недоговоренного, много осталось необсужденного. И вот просто сегодня буквально перед эфиром мы сидели, думали, и опять эти различия, их даже думать не надо, они просто вылезают сами по себе.
Там, получается, тема даже не на три эфира, а...
Да там у нас и не три было, у нас больше было.
Да.
Слушайте, а прежде чем мы будем говорить о новой теме, у нас ведь новости в нашей группе ВКонтакте, есть официальная группа этой передачи
«Да.
«Читаем Библию вместе».
В нашей официальной группе «Читаем Библию вместе» там есть пост с темой нашего сегодняшнего эфира, и там вы можете оставлять ответы на вопрос. Вопрос там же в... есть.
Ну, на самом деле, вопрос мы расскажем немножко позже. Конечно, сейчас, во время трансляции, ответы...
Но те, кто зайдут туда, они узнают его раньше.
А, ну да. Вот, там проблема возникает вот в чем. Кончается видеотрансляция, люди смотрят записи, люди говорят, где нам оставить комментарий. Вот теперь по каждому эфиру в нашей группе «Читаем Библию вместе», которую мы приглашаем вас присоединяться, будет возможность оставлять комментарии, будет возможность...
И мне кажется, это удобно.
Ну, посмотрим. Тебе кажется сейчас, что слушатели скажут.
Не может быть такого, что всегда мнение совпадает. И, мне кажется, в большинстве случаев есть всегда какой-то контр-аргумент, может быть верный, может быть неверный, который ты хочешь высказать. Поэтому пиши его, бросай его в нас, и мы будем парировать.
Толь, ты будешь парировать?
Возможно.
Мы будем парить.
Возможно, у меня это удастся.
Ну, на самом деле...
Нет, Олег Валерьевич,
тут у нас недавно было, да, прощенное воскресенье, и сегодня у нас тема прощения.
Да, и в связи с этим мне бы сразу хотела задать нашим слушателям вопрос, а что вам сложнее всего простить? Были ли какие-то такие ситуации, которые вы можете обобщить как-то одним словом или несколькими? Вот очень интересно узнать ваше мнение, пишите нам. Напомню, наши контакты, у нас вы можете звонить нам в прямой эфир, номер телефона 8 800 333 1706. Также вы можете писать нам и звонить в Viber, WhatsApp. Номер телефона 8 977 850 09 96. Также хочу напомнить, что у нас есть группа ВКонтакте, где вы не только можете нас услышать, а также можете нас увидеть. Это группа «Читаем Библию вместе», «Радио Теос» и «Библия онлайн».
А мне вот стало интересно, вот раз уж мы про прощение заговорили, сколько вообще можно раз человека прощать? Есть ли вообще какие-то... Ну вот раз человек тебе сделал гадость, ты его прощаешь.
Мне кажется, тут Андрей Разниченко вот прям в тему, может, ответил, может быть, дополнил. Нет, он отвечает, в принципе, на нашу тему. Нет, это сильность. Любить и прощать — это подвиг, а ненавидеть и держать обиду особого труда не надо. Ненависть — это вообще преступление.
Андрей Ребниченко, слушайте, но ведь преступление чего? Понимаете, преступление — это всегда против какого-то закона.
Черты какой-то, какой-то. Да, свод правил должен быть, который ты должен нарушить. Ну, как-то же нужно объяснить все это дело.
Так значит, тогда прощать легче?
Вообще с прощением сложная штука, мне кажется. И прощать легче, прощать сложно, и вообще быть виноватым трудно.
Даже не сколько...
Вообще жизнь нелегкая штука, Настя.
Даже мне кажется, не сколько...
Мы можем завершать эфир.
Ну, в принципе.
Даже мне кажется, не сколько сложнее на словах сказать «прости меня», сколько сложнее внутри осознать и простить где-то внутри себя.
А это обязательно как-то связано или нет? В смысле, ты можешь сказать и все, и как бы все вот прям внутри спокойно?
Действие слова такое.
Нет, но или вот корни не факт. Мне кажется, ты вот сказал «прости меня», но это еще не значит, что внутри ты осознал. Не всегда же так.
То есть сказать недостаточно?
Сказать недостаточно, конечно. Так, самое главное
поступки,
внутри.
Слова и поступки.
Да.
Я тут как-то получил такое сообщение пару лет назад. «Прости меня, если я в чем-то перед тобой виноват». Я вот сижу, вот как вы думаете, друзья?
И у меня сразу реакция в голове. А за что?
За все сразу.
Как в прокуратуре всегда на тебя, на любого можно найти дело какое-то навязать, да? И вот если вдруг... Я, конечно, не виноват, но если вдруг я виноват, то прости меня. Значит, наверное, где-то в закормах там прячется.
Да, ну или вспоминается, косяк, знаете, правильный ответ 42, да? То есть как бы вот на все вопросы, да, сразу ответ 42. Вот, понимаете, девушки, о чем я, нет?
Ну, про 42 не очень.
Да.
И я вместе с девочками не понимаю, о чем вы, Олег.
Ну, извините. Слушайте, друзья, кто понял правильный ответ 42, напишите нам ВКонтакте.
Нам стало интересно, да.
Просветите, потому что, может быть, не 42, может, что-то другое было, я ошибся. Ладно. Так с прощением-то что?
Сложная штука. Вот что такое прощение.
Как правильно вообще прощать? Есть ли вообще какие-то...
Рамки дозволенного, между прочим.
Что можно простить, что нельзя.
Мы сегодня будем читать библейские фрагменты. Мы выбрали несколько библейских стихов. Наши участники видят их впервые, на самом деле. И вот на основании того, что прочитаем, будем разговаривать. Ну, естественно, если вам есть что сказать, если вы хотите дополнить, хотите прокомментировать наши группы «Библия онлайн», «Теос» или «Радио Теос», группа «Читаем Библию вместе», пожалуйста, пишите. Также можно позвонить нам сюда в студию. Слушайте, давайте мы сделаем нашу коротенькую отбивочку и потом перейдем к чтению Библии. Можем?
Конечно.
Божье Слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
Московское время 17:07. Вы слушаете передачу «Читаем Библию вместе». И вот мы начали очень интересную тему «Прощение». Хочу напомнить вопрос нашим слушателям. Очень интересно узнать, что вам сложнее всего простить. Я думаю, что у каждого человека это какой-то определенный параметр, и будет интересно вас послушать.
И у каждого разного свой порог прощения, мне кажется, да?
Конечно.
Да, где можно, а где уже все... Должны быть интересные ответы.
Да.
Хотя мне почему-то кажется, что самый популярный ответ будет это предательство.
Слушайте,
измена, да.
Измена, что-то такое.
А если человек сидит и говорит, меня ни разу не предавали, мне ни разу не изменяли, что ему делать бедному?
Ну, это подсознательно, понимаете? Когда говорят измена, предательство, подсознательно что-то плохое ты подразумеваешь в голове, даже если это с тобой никогда не происходило.
Кстати, может быть, среди наших слушателей есть те, кому доводилось, и Бог давал вам силы, прощать такие вещи, как предательство и измена. Я понимаю, что говорить об этом долго и подробно, ну, наверное, неуместно. Это может быть слишком личный вопрос. Но если вы можете поделиться вашими историями, что помогло вам, каким образом вы смогли простить там, где простить было очень-очень трудно, напишите также в комментах под видеотрансляцией, которую вы смотрите в социальных сетях.
Вот, кстати, да, хороший вопрос, как простить.
Олег Валерьевич, очень интересно, а есть какие-то в Библии, может быть, по Библии, какие-то критерии прощения?
Ну, на самом деле нужно разобраться и с тем, что такое прощение, и с критериями прощения.
А давайте я вам прямо сейчас скажу вариант такого ложного прощения или поломанного прощения, если хотите. Тут пишет нам Джен, наверное, Женя. Можно простить человека за нанесенную душевную травму, но постоянно ему напоминать об этом, как бич какой-то.
Это злопамятство какое-то получается.
Да, и вот насколько это вообще прощение такое, правильное или какое-то бракованное?
Бракованное прощение. Я тебя простил за
обращение-то с душком.
Да, но я тебе припомню.
Простил, но вроде как не простил.
Да, кстати, Джин, если Джин, то это Жанна. Так что вот, ну так, на всякий случай.
Михайлова зовут.
Да, да, это понятно. Тогда это Жанна. Вот, да, я тебе прощаю. Слушай, вот ты помнишь, Толик, 2 года назад, я же тебя заразу такую простил уже за это.
А я такой,
что ты нас прощаешь?
А я такой, так ты же уже простил, значит, все, не надо вспоминать. Кстати, значит,
зачем
простил,
равно
забыл
равно
или нет?
А вот простил равно забыл или нет, друзья, также что скажете об этом, мы будем об этом читать, но простил равно забыл, согласитесь, поспорите?
Ну, по идее, если ты простил, то должен и забыть.
Ну, а как же вывод сделать, знаешь, такой злостный? Ага,
на
карандаш.
Не всегда, да.
Василий, а вас я беру на карандаш.
Хорошо.
За ваше поведение.
Хорошо, я с Толиком пошел в разведку, я его подвел, потом Толик меня простил. Христианин, он хороший христианин. Вот это означает, что он после этого со мной должен пойти в разведку опять?
Нет.
Второй раз, а потом третий раз. Я его второй раз подведу и третий раз подведу. И что?
Каждый раз меня в плену пытать будут.
Ну да.
Я скажу, Толик, прости меня.
Эта человеческая чаша терпения, наверное, исчерпается все-таки когда-нибудь-то.
Ну да, рано или поздно. Угу.
Давайте мы почитаем несколько фрагментов. Ну, во-первых, в своей Нагорной проповеди, которая записана в Евангелии от Матфея с 5 по 7 главы, конкретно это место в 6 главе с 14 стиха, как раз после молитвы Господней, Иисус говорит замечательные вещи о прощении. Мне интересно, друзья, ваша реакция. Лиза, Настя, кто прочитает?
Давайте я.
Давайте.
«Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Ух ты, это сильно. Это первое, что я могу сказать.
Двойное дно какое-то получается.
Сильная мысль.
«Не простит вам согрешения ваших, если не будете прощать».
Но вообще логично получается, если брать за установку то, что человек должен человека прощать всегда. Тогда, в принципе, логично, что если он постоянно такой добрый, понимающий, хороший, что и в конце ему за это воздастся.
Подожди, а вот добрый, понимающий, хороший, это значит прощающий? То есть можно прощать? Знаете, он такой добренький, он всех
и
так
прощает.
И поэтому
всех всегда прощает.
А все ему у него на шее ездят и ездят. Но потом, вот ты такой думаешь, так, сейчас у меня на шее все ездят, но потом мне воздастся.
Обычно такие люди потом, если взрываются, они взрываются в 3 раза больше. Потому что у них накапливается лимит прощения.
Взрывная сила. Прощение.
Да. На самом деле, в контексте все-таки Иисус говорит не совсем это. В контексте получается так. В конечном счете, каждый из нас накосячил перед Богом. Помните, у нас был Михаил Цин в одной из наших передач, перед Рождеством мы это делали. Вот. И он тогда говорил о том, что вот согрешить против Бога, такой современный перевод, накосячить перед Богом. Грех — это большой серьезный косяк. И, в общем-то, Бог каждому из нас может сказать: слушай, ты косячник. Вот. Но Он готов нас простить. Теперь Бог нас простил, а мы другим людям говорим: слушай, а я тебя прощать не буду. Вопрос: если Бог тебя уже простил, то какое ты имеешь право сказать другому: я тебя не прощу? Это что, у тебя мерки твои выше, чем у Бога, что ли?
Вы знаете, у меня тут лицо такое серьезное. Я потому что получила довольно-таки страшное сообщение, ну, мне кажется, с сайта.
Его можно прочитать?
Ну, я думаю, можно, потому что мне самой хочется в нем разобраться. Нам пишет Владимир. Пишет: «Если мне не изменяет память, Бог сказал, чтобы мы прощали прегрешения людей. И это логично, потому что серьезные грехи простить невозможно и глупо. По-моему, за страшные грехи обидчика сперва надо убить, потом простить, а потом покаяться».
Боже!
Это странно.
Это страшно, не странно.
Странно.
Владимир, кстати говоря, в греческом языке вот эта разница, которая видна в русском переводе, есть слово «прегрешение» и «грех». Вот в греческом языке этой разницы не существует. Это не то, что, знаете, такие маленькие прегрешения и большой настоящий грех. Это первое. Во-вторых, после того, как ты обидчика убьешь, ты сам будешь виновен в очень серьезном грехе. И о прощении речь будет как-то идти, наверное, ну, совсем другой стороны, а покаяние скорее. Поэтому мне кажется, что, не знаю, Толь, согласишься, не согласишься.
Но это не тот случай, где нет человека, нет проблемы, да?
Да.
Это в другом каком-то кодексе говорили.
Как-то он все немножко переставил, Владимир.
Вот нам здесь пишут: стоп, вы имеете право как простить и так и не простить.
Ага.
Вспомните Христа.
А мне кажется, что это как раз-таки не христианская точка зрения.
Мне кажется, я вспоминаю сразу же боевики. У вас есть право хранить молчание и не хранить, да?
Да.
Что-то из этого.
А мне сразу хочется...
Может ли христианин не простить?
Нет, у меня другой вопрос. Как раз к слушателю или слушательнице, которая написала вот, ну, вот это сообщение. А в каком плане вспомнить Христа? То есть у вас есть какой-то пример?
Это слушатель. Дмитрий... Венгард. Надеюсь, я правильно прочитала.
Вот очень интересно, вы считаете, в какой ситуации Христос не простил?
А вот он прислал: «Если брат твой согрешит против тебя, то как покаяться, прости ему. И хоть 7 раз в день покаяться, прости».
Да. Это цитата, и я думаю, что мы можем с вами целиком прочитать эту цитату на современном русском языке. Она тоже есть вот в этой подборке, которую я для вас сделал. Это Евангелие от Матфея, глава 18. Лиз,
да, давайте я прочитаю.
Там на самом деле Петр был в шоке, когда услышал то, что сказал Иисус.
Давай. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе, до 7 раз, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими».
Да, на самом деле здесь немножко больше, чем надо, да, было написано. Вот последний стих к другой истории. То есть Петр спрашивает, сколько раз? 7 раз достаточно? Иисус говорит, нет, 70 умножить на 7 раз. 490
это
раз.
Представляете, в день 490 раз прощаешь. Это сколько раз? Ну, короче, это много раз.
Это да.
Мне кажется, я людей столько не знаю,
да, чтобы прощать. Меня так часто не обижают, да?
Ну да.
Да, да. Ну и как вам такая...
Здесь у нас активное обсуждение идет.
Мне кажется, лимит прощения просто иссякнет у обычного человека.
Ну,
просто...
А силы-то откуда взять?
Да, столько прощать. Просто, а меня кто простит? Или меня тоже будут так прощать?
Вот.
Вот здесь высказали мысль, что прощение без раскаяния — это слабость.
Прощение без раскаяния кого, интересно?
Ну вот здесь не сказано.
Иными словами, если я к тебе прихожу, говорю, Лиз, прости меня...
То есть это слабость получается,
нет,
да, тогда?
Нет, слабость это если ты так не считаешь на самом деле.
Нет, если я не прихожу и не прошу прощения, то есть я не раскаялся, я езжу, не знаю, на шею у кого-то, да, а этот человек говорит, я тебя прощаю. Но раскаяние, которое ведет к этому, нет, если я правильно понял.
А вот тут у меня еще один от Джен вариант, мне кажется, это тоже такой
от Жанны.
Жанна, вы очень интересно назвали себя, поэтому я так вот...
Просто запомни, один раз и на всю жизнь.
Это которая Джейн Михайлова?
Джейн
Михайлова,
да.
Она...
Джейн.
Да, именно Джейн. Так. Так вот, она говорит, если любишь... запятая, то будешь готов прощать. Мне кажется, для пабликов прям вот самое то.
Цитатами.
Цитата для пабликов.
А мне очень понравилось.
Что за пабликовое мышление, товарищ? Я вот не могу простить такого. 21
век.
Товарищ, я не могу такого. Он сидит, он думает сразу, как вот это в паблик. Ты даже думаешь,
еще и картиночку в голове такую
рисует. Вот это на картиночку зайдет. То ли так, да, работает?
Ну, я уже как администратор группы, я уже мыслю, что картиночками.
Вот так вот.
Вот эта фраза для этого.
Квадратными картиночками для ВКонтакте.
Почему квадратными?
Они разные бывают.
Так удобнее смотреть в ленте.
Мне кажется, что очень сильная фраза, и на самом деле действительно она так и есть. Если любишь, то
прости.
Сначала одной ногой на плечи тебя залезет, потом второй, потом
ты чувствуешь себя
лошадью, идешь вперед и прощаешь.
Но как? Но ведь если посмотреть с обратной стороны, то мы же тоже все не идеальны. То есть получается так.
Подожди, а тот, кто сидит на тебе, он тоже тебе прощает?
Ну ведь получается, что мы тоже...
Взаимное прощение.
А он прощает за то, что ты его плохо везешь.
Жокей тоже прощает, или только конь?
Конь подскакивает, и жокею приходится его прощать. За то, что он подскакивает, у меня внутренности сотрясают.
Но так вот. Этот жокей, да, жокей, он тоже перед конем-то виноват.
Нахал он, и не жокей, он сидит на шее уже. Кстати, Жанна продолжает просить первым прощения. Даже если не прав обидчик, это жертва. А это для христианского паблика.
Очень хорошо, кстати говоря, не знаю, для какого паблика, может быть, не для паблика, да, сказал по этому поводу Иисус. Это Евангелие от Марка, 11 глава. Тут он говорит о связи между прощением и молитвой, и прощением человека, и общением с Богом. 25 стих. Кто прочитает, коллеги?
Давайте я.
Давай.
«И когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши».
Слушайте, а я тут могу просто из жизни рассказать такую историю.
Давайте.
Когда, просто знаю по себе, если я прихожу к Богу в молитве, и я чувствую, что у меня внутри есть какое-то непрощение. Мысли начинают уходить. Они начинают уходить. Я думаю не о Боге, который велик, который любящий, с которым мне хочется разговаривать, а об этом человеке, вот, который меня обидел, которого я простить не могу. И начинаешь вот это в себе, Господи, ну ты же знаешь этого негодяя. Вот ты сделай что-нибудь. И ты понимаешь, что твоя беседа, она какая-то отравленная.
Ну ты прям, как это правильно, инструкция для применения, да, вот так сделай, пожалуйста, с ним. Не то, что воля твоя да будет, а моя воля да пусть исполнится в судьбе этого человека.
Так, а серьезно, кому-то из вас знакомо состояние, знаете, такого, не знаю, самобичевания или самолюбования, или такого ненужного совершенно мазохизма, когда ты, не знаю, вот вечером лежишь и думаешь, ну как же вот этот со мной обошелся, ну насколько это несправедливо, почему? И на самом деле, иногда даже от этого можно начать получать удовольствие, но удовольствие это не чистое.
Особенно, когда понимаешь, так, а вот практическое действие, так, а теперь я ему, и вот начинаешь перечислять, вот бы ему, вот.
Мне кажется, что это не самолюбие, а даже какое-то самоголодание больше, самосъедание, потому что вот ты лежишь, твои мысли вот этими вот всякими. Твоя голова вот этими мыслями прям чернится, и кажется, что
негативная
это...
джакузи такой,
да,
прям.
Ну да, и я думаю, что это вообще не очень хорошо. Хотя со мной бывает, скажу честно.
Так я думаю, что каждый
с каждым
нас...
бывает.
Да. Кто не без греха, да, бросьте.
Бросьте камень, бросьте микрофон. Не, микрофон не надо.
Нам сказать, этого не простят.
Звукорежиссер скажет.
Вот этого нам не простят.
Да как же, христиане должны же.
Вроде
теперь
бы
я
так
знаю, чего нельзя прощать. Бросание,
да,
микрофона.
Есть, на самом деле, черта вот дозволенного. И вот тут иссяк нетерпение.
Вы не должны прощать, если это не может быть принято душой. Вот здесь нам тоже.
Чьей душой, кстати, обидчика или нашей?
Не написано.
А, наверное, обеими, нет?
Он не поймет, я его прощу, а он как бы пресный какой-то вообще. И прощать ты зачем на этом вообще?
Тут великолепный момент. Также у Иисуса мы находим в Евангелии от Луки в 6 главе 35 и следующие стихи. Это, в общем, из того же места, которое параллельно Нагорной проповеди. Только у Луки это проповедь на равнине. Лиз, есть у тебя этот фрагмент?
Это
35-го. Но вы любите врагов ваших.
У меня есть.
Давай, да, у меня есть. Давай, тоже, Лиз, я тоже давай, нашла. Лиз. Но вы любите врагов ваших и боготворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ неблагодарным и злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную. Осыплют вам в лоно ваше, ибо какую меру верите, такое же отмерится и вам.
Это что, спонсировать врага своего? Вот. Это стратегически неверно.
Нет, я, в принципе, согласна с тем, что нужно как-то снисходительно относиться и, ну, к людям, там, любить, стараться их в чем-то понимать, прощать. Но вот как-то не ожидай ничего. Это, мне кажется, для современного мира это вот явная утопия.
А мне очень нравится «не судите и не будете судимы».
Но это, мне кажется, тоже не для современного мира, потому что даже если ты хороший человек, не факт, что тебя не осудят. Не осудят.
Выложи, да, фотку свою в Инстаграм, и все поймешь.
И все, да.
Все тебе скажут.
Сделают, да, за тебя все остальное.
Не, ну не судите, не судим, да не судимы будете, это не значит, что ты не можешь высказывать мнение, это значит, что прежде чем говорить о другом
пока ты
человеке,
не побываешь в шкуре, да? Получается?
Ну это да, это типа, если инстаграмовский пример, вот ты не можешь сказать, слушай, у тебя какой-то инстаграм отстойный, другому человеку, пока не наведешь порядок в собственном инстаграме.
А то есть когда наведешь, можно будет, да?
Какие аллюзии, как она прям вот... Мне
понравилось.
Мне понравилась, да, ваша аналогия, Олег.
Ну а что, мне нужно тоже переходить в 21 век.
Ну да, какая, извини, там пожалуйста, вообще заноза в глазу, да?
Там фотки в Инстаграме.
Да,
нет, а вообще очень странно. Я вот еще раз перечитала насчет вот взаймы давайте, не ожидая ничего. Допустим, хорошо, если у тебя последние деньги, и ты их тоже, получается, должен дать взаймы, и не факт, что тебе в ответ вернут, и ты не должен на это злиться.
Или
получается,
стоит задуматься, давать ли.
Ну, нет, но здесь же, получается, явно
аксиома
взаймы
такая, что, типа,
давать
нужно, да?
Ничего не ожидать.
Не ожидая, да.
Все, то есть, значит, надо дать. А если последние
подожди,
деньги...
Подожди. Но ведь здесь не написано, что давайте всем и всегда. Mm-hmm. Подходит тебе человек на улице и говорит, слушай, девочка, дай взаймы. Это же не значит, что на основе вот этого места из Священного Писания ты говоришь, да, пожалуйста, вот мои последние, не знаю, 100 рублей. Но...
А как?
Если ты уже даешь человеку, если ты доверяешь ему, то ты решил дать, да, вот последний, не последний, неважно, но ты взвесила все за и против, ты решила дать. Ну, тогда ты потом не будешь бегать за ним и говорить, слушай, тут не отдал мне 100 рублей, ты не отдал мне 100 рублей. То есть, когда оно уже сделано, вот это твое отношение. Я знаю людей, кстати, с ними некоторые предпочитают общаться, которые дают в долг и об этом забывают. Я лично... Я
удобные
лично
люди.
Я назову это так, пустить рубль по водам.
Хорошо, если рубль.
Да, но ведь ты же все-таки думаешь, что ты делаешь. Иисус не ходил и не раздавал деньги каждому человеку. Апостолы не раздавали деньги каждому человеку. Когда была необходимость, когда была нужда, они совершали исцеление. Иисус совершал исцеление многих и многих людей. Апостолы также. Это разумеется. Но здесь не говорится о том, что ты вот пойди и первому попавшемуся все раздай, потому что на второму уже раздавать будет нечего.
Ну, получается, что нужно как-то, если это для тебя невыгодно, получается, нужно отказывать.
Иногда отказывать нужно.
Отдавать в долг вообще выгодно?
Ну, нет, ну...
Да. Насчет, начнем с этого.
Ну, насчет, не знаю. А это смотря что давать в долг, вот я не знаю.
В смысле, телефон в долг?
Нет,
смысле,
я...
Сахар, соль соседям, ну, это еще нормально. А вот когда денежку в руки, вот это уже тут как бы это сердце не на месте,
ну,
да?
Ну да, но наверняка это тоже как-то не по-христиански, да? Вот нервничать за деньги, например, это, ну, неправильно.
Смотри, вот мы тут попадаем вот на что. По-христиански и не по-христиански. Я скажу так. Да, вот сколько бы ты раз не был христианином, вот по твоему внутреннему устройству, по моему внутреннему устройству, даже по внутреннему устройству Толика, возможно, все равно просто по-человечески будешь нервничать. А, не знаю, что нужно для этого Анатолию, а мне приходится зачастую просто обращаться к Богу и говорить: Боже, вот твоим Святым Духом, который живет во мне, дай мне покой сейчас, дай мне по этому поводу не переживать. А переживать действительно хочется. То ли у тебя как?
А потом приходит мысль: так, ну не можешь ты отдать сразу. Окей, давай разделим на 5 месяцев. Давай ты будешь по 100 рублей,
ну, по
в
частям,
неделю.
Конечно.
В неделю отдавать. Но ты же можешь выкроить 100 рублей в неделю. А потом себя ловишь на мысли: блин, ну да, как бы. Я слышал такую новость вообще, не новость, а мысль, заключение, что философию, можно сказать так, да, даже, когда ты даешь, будь готов дать столько, сколько ты готов будешь потерять. Вот если ты готов, вот по поводу того, что заняли, не заняли, допустим, ты занимаешь сумму, и ты думаешь, вот пятак я могу дать, допустим, пятерочку, а вот больше и для меня будет проблема, и я себе покоя не найду, и за квартиру не заплачу, там, за комнату, за что там нужно платить, и вот там, и все, вот пятерку нормально, ну, дали определенная какая-то сумма, и вот... Вот мне кажется, так правильно. Если ты даешь... Хотя были в моем случае такие случаи, когда я подходил и говорил: ну, хорош. И человек такой: блин, точно, хорош. И вот он одумывался.
В смысле, ты... хорош, типа.
Ну, ты не вывозишь в лес, там не копаешь яму, а просто как бы говоришь: слушай, ну, хорош, как бы, походил, как бы, с моими деньгами. Давай как-нибудь это. Призываешь к уму, и люди понимают. Ну, без угроз, без наезда, без всего. Просто взываешь. И иногда это работает, это хорошо.
Кстати,
а иногда уходит по водам, и все, и ты думаешь: будь благословен, брат, не попадайся на глаз.
Один мой хороший знакомый несколько лет назад ехал в такси и случайно, я, по-моему, рассказывал это как-то в эфире, случайно подарил таксисту телефон, айфон.
То есть, повезло таксисту.
Это как? Да, произошло?
Это еще времена, когда у таксистов не было навигаторов вездесущих, а у этого человека был современный по тем временам айфон. И этот мой хороший друг, значит, вот говорит таксисту: ну вот здесь у меня по навигатору, по карте можете посмотреть, вот куда нужно ехать. И дал ему этот айфон. Ну а как такой нормальный христианин, он дал и забыл об этом.
В смысле?
Ну, он был готов потерять этот телефон, скорее всего.
Я думаю, что он не был готов. Он встал, вышел из такси. А это не был такси, знаете, как вот заказывают сейчас. Да, это он на улице просто остановил машину, и все. Его подвезли. Он встал, вышел, и потом сообразил. Машина уехала. Он номер, конечно, не запомнил. И сообразил. А телефон-то у таксиста остался.
Мне кажется, вот в тот день просто привычка у таксиста спрашивать дорогу, типа, дорогу покажешь, она просто... ну, исчерпала себя эта вещь, а как бы он всегда теперь знал дорогу.
Да, так вот этот мой знакомый говорит: я себя успокаивал тем только, что на этом телефоне прямо на первом, на основном экране, сверху значок очень хорошего библейского приложения. То есть, может быть, этот таксист откроет Священное Писание и будет читать Слово Божие. Ну, и стал молиться за этого таксиста. Правда, попытался сразу позвонить на свой телефон, но абонент был временно недоступен.
Ну, понятно, все, подарок.
Но, с другой стороны, счастье таксиста длилось недолго, потому что они обычно блочатся через какое-то время. И даже дорогу он не покажет себе этот телефон. Так что, живо так себе.
А если без пароля, то тогда хороший, приятный подарок.
Подарок. Да, кстати говоря, возвращаясь к теме прощения, Евангелие от Луки, 17 глава, вот тот текст, о котором я думал уже какое-то время назад, не туда посмотрел, я думаю, что, вот, если у нас 3-4 стих, я думаю, что 5 стих, следующая реплика апостолов, она относится вот к тому разговору, который произошел, потому что апостолы просят об этом после этого милого разговора. Кто прочитает?
Давайте я.
Давай.
Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему.
Ну, то есть скажи ему об этом.
Угу. О, если... это же мой как раз вариант, когда деньги-то верни. И он вернул.
Так, у нас Евангелие от Луки, глава 17.
Не от Анатолия,
да? Да. Начну тогда сначала, как-то я... Наблюдайте за собой. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покается, то прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему. И сказали апостолы Господу: умножь в нас веру.
Вот после такого, после того, как апостолы это слышат, 7 раз...
Прости.
Вот, да, 7 раз каяться, 7 раз прощать. У них одна реакция. Господи, умножь нас в веру, потому что по-человечески это кажется совершенно невозможным.
Ну, конечно, ты просто не доверять начинаешь уже, и все.
Обратите также внимание на то, что все эти фрагменты говорят о братьях и сестрах. Речь идет об отношениях между верующими людьми. Отчасти это работает и в отношениях с теми людьми, которые не разделяют нашу веру. И во многом это работает и там тоже. Но первоначально, конечно, он говорил об отношениях. Ну, даже здесь, даже между братьями и сестрами, это очень сложно. Я по нашей работе должен вовремя сдавать тему передач. Я представляю себе сейчас. Ну, и Анатолию это важно, потому что тогда, если я сдал тему передач, Анатолий может сделать свою работу. Я говорю: Анатолий, прости меня, я сегодня не сделал. Он говорит: я прощаю. На следующий день говорю: Анатолий, прости меня, я тоже сегодня не сделал. Толь, на каком этапе вот этого марафона ты пойдешь и скажешь начальнику?
Ну, мне кажется, у нас есть связующее звено, которое напомнит всем их место, их обязанности. Вот, но на самом деле, ну, будет негодование копиться. Как так? Ты вот работу делаешь, и вот есть звено в цепи, которое прям вот призывает. Да, но мне кажется, до какого-то момента ты будешь снисходителен прощать, но потом ты скажешь: ну как-то давайте это делать, свою работу.
Тут очень важная тема, да, прощение — это всегда обоюдное. Иными словами...
Один человек должен, чтобы двое простили друг друга, один...
Всем, да, кому должен, прощаю, да. Я слышал такое утверждение.
Да, и более того, если ты ожидаешь, что тебя простят, ты делаешь определенный шаг, это очень четкий шаг, ты каешься, ты приходишь и говоришь: да, вот я был неправ, и это серьезное искреннее покаяние. Тогда это прощение имеет смысл. У меня была ситуация очень показательная в этом плане. Я попросил прощения, я долго не мог просить прощения у человека. Мне было... Ну, влом мне было. Мне сложно было признать, что я накосячил. Вот. В конце концов, я ему позвонил и говорю: слушай, прости меня. Он говорит: фух. Я слышу такое, знаешь, вот такое звукооблегчение, да, в его голосе. Фух. Я говорю: месяц уже ждал, когда ты позвонишь и об этом скажешь. Конечно, прощаю.
Я думаю, мы сейчас прервемся на перебивку и вернемся к обсуждению.
Хорошо.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
Московское время 17:32. Вы слушаете передачу «Читаем Библию вместе». И мы продолжаем довольно интересную и довольно сложную тему про прощение. И сразу же у нас тут есть комментарий с сайта.
Я вижу его.
Читать?
Да, конечно.
Вот мне самой тоже разобраться хочется. Значит, пишет Илья, пишет: «Ничего себе, Олег Шевкун говорит Богу: твоим святым духом, который живет во мне, дай мне покой. Как будто святой дух – Бог, освящающий собственность его человеческого естества». И мне сразу есть, наверное, что сказать. Мне кажется, что
так даже... комментарий был ко мне, или тебе есть что сказать?
Да мне есть что сказать.
Сейчас в довесок туда же, в тот же адрес.
Мне кажется, что когда человек говорит так, ну, то есть даже внутри себя думает, это, наоборот, повод к хорошему, такой посыл к свету, потому что, значит, человек осознает, что, ну, не знаю, есть в нем что-то такое, что может ему помочь. И мне кажется, ничего такого в этой фразе такого уж прям нету.
Ну, начнем с того, что... Спасибо. Начнем с того, что Иисус сказал: не оставлю вас сиротами, дам вам утешителя. Слово «утешитель» по-гречески «параклетос». «Параклетос» от глагола «паракалео», который значит буквально «идти рядом». То есть Дух Святой, который будет идти рядом с вами. Это не значит, что Он станет собственностью и так далее. Это будет значить, что Он находится с нами и живет с нами. Вот. А что же касается того, что там хорошее и плохое, апостол Павел, собственно, об этом говорит, что я понимаю, что нет во мне, то есть в плоти моей, ничего доброго. И при этом он констатирует, что нет ныне никакого осуждения тем, кто ходит по духу, но не по плоти. То есть когда я понимаю, что вот у меня нет силы прощать, вот сейчас все, вот мои силы окончились, я говорю: Бог, если что-то произойдет, то это только сверхъестественным путем, потому что никакого другого пути больше не осталось. Вот как-то так я бы на это ответил.
То есть сверхъестественным путем.
Когда мы пытаемся жить просто по-человечески, вот вся эта тема, весь этот разговор, прощайте и так далее, выглядит как сладкая вата. Иными словами, это хорошо, это мило, это по-доброму, Но ты понимаешь, живя в жестоком мире, что это нереально. Вот терпение лопается, вот сил не остается. Но мы на основании Священного Писания, на основании нашего опыта знаем, что Бог живет в нас и с нами. И вот эту ситуацию, вот эту пропасть сверхъестественным образом дает перейти.
Ну да, вот здесь нам тоже написали, что 7 раз попросить прощения – это тоже не слабость.
Просить прощения – это вообще, в принципе, не слабость.
Это очень сложно, мне кажется, работа над собой, да. Это же в первую очередь нужно самому, если это искреннее прощение, нужно самому осознать.
И самому прийти к этому.
Да, а еще поставить себя, как бы не скажу в шкуру, поставить себя на место другого человека и понять, ну, что ты сделал, чтобы понять, какие слова подобрать.
Это, знаете, такой синдром отличника. Отличник всегда уверен, что он все сделал правильно. Он не накосячит. Я был в школе отличником, я был в университете отличником. Как я в отношениях с тобой, троечником, мог накосячить? Если уж накосячил, то только ты. Сад, извини, Анатолий. Да, соответственно, Господь дает смирение, и Он меняет нас. И дает понять, что накосячить может каждый из нас. И
неважно, отличник.
Абсолютно.
Троечник.
Абсолютно, конечно, конечно. А, еще давайте прочитаем одно место. Это уже из писем апостолов. А, послание к Колоссе. Ну, это письмо Колосской церкви, где Павел подводит итог того, о чем мы с вами читали. Третья глава.
Давайте я прочитаю. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердии, благость, миренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил, так и вы. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Ну, мы про это сегодня и говорили, собственно, что если любишь... простишь.
Знаете, что здесь важно? Слово «облекитесь», вот то, что переводится на русский словом «облекитесь», в оригинале это буквально «оденьтесь». То есть
оденьтесь в добро, в любовь.
Да, в любовь, облекитесь, оденьтесь, что у нас, в милосердие, благость и так далее.
Кротость.
Вот она не наша. Понимаете, какая вещь? Во мне столько милосердия нет, чтобы только прощать. В нем, Олег тоже.
Валерьевич.
В нем тоже нет.
Ну,
Толь.
Прямо.
Да прямо, ну, абсолютно.
Да. Но не всегда хватает силы, чтобы простить, действительно. В смысле, какими-то своими силами, там как-то вот. И говорят, время излечит. Ну, мне кажется, тут не время, нет. А ты просто обращаешься к Богу и говоришь, ну, вот да, действительно, вот моих-то сил как раз не хватает на вот это вот. Под лица. Но, тем не менее, ты дай мне прощение, и вот получается...
А вот здесь тоже хороший комментарий. Вот, говорить себе прощаю, ненавидя при этом трусость, вот тоже интересно.
Говорить себе прощаю?
При этом ненавидя.
Я думаю, это ложь.
Ну да, похоже на ложь.
Я думаю, это лицемерие.
Александр Филимонов пишет, почему люди не видят в смирении и в прощении силу?
А кто не видит? А кто не видит, Александр Филимонов?
Нет, наверное, вот я в чем-то, давай, кстати, согласна. Потому что, ну, в данном нашем вот мире.
В вашем мире, ладно.
Да, я у тебя другой.
Нет, я говорю в мире.
В инстаграмовском мире.
Да. Нет, на самом деле, я часто сталкиваюсь к такому, что действительно, если ты говоришь «прости», то ты, как бы так сказать, не совсем показываешь себя с точки зрения сильного человека. Очень часто люди считают, что наоборот, чем вот больше ты не извиняешься, тем ты круче. Особенно, к сожалению, это развито среди молодого вот поколения.
А вы, наверное, не ожидал такого.
Не ожидали, да? На самом деле, к сожалению, это действительно так. А еще страшнее всего, что вот это вот очень часто можно встретить в школах. И вот это вот неприятно.
А в институтах уже нет?
Ну, нет, значит, в институтах меньше, да.
Что-то первобытное берет вверх, да, сила?
Да, наверное, да, потому что все-таки, как бы кто ни говорил, дети — это, наверное, самые злые существа на свете. Особенно, когда они в школе. Потому что, ну, нужно показать себя с точки зрения такого крутого.
Ну, не все злые, почему все?
Нет, я не говорю, что все, но вот, к сожалению, такое бывает.
Это все от воспитания зависит.
Ну, я думаю, мы как-нибудь об этом обязательно поговорим. Тут был момент, важный момент, который ты затронула. Действительно, просить прощения – это сила, это показатель силы. И знаете, что очень важно? Просить прощения конкретно. Да, вот не как я тут вам привел, если я чем тебя обидел, или за все, чем тебя обидел, прости меня и так далее. Да, вот. Или можно еще, знаете, как попросить, тоже очень плохо. Слушай, я вижу, такой обидчивый, тут на меня ты за что-то обиделся, прости меня уж, ладно, что. То есть я наехал попросить прощения. прощения. На самом деле я не попросил прощения. А конкретизировать, да, конкретизировать.
За что конкретно?
Я вот сделал то-то и то-то. Прости меня, пожалуйста. Я вижу, что сделал тебе больно. Я вижу, что сделал тебе неприятно. Прости меня, пожалуйста. Вот это, кстати, действительно снисхождение. Потому что ты понимаешь, что... Ну, я же сказал обычно, я просто хотел приколоться, а он тут это что-то обиделся. Вот он снисходит. И я снисхожу к нему, он снисходит ко мне. И мы понимаем, что не все мы одинаковые, это хорошо.
А вот у меня вопрос возник в связи с этим. То есть получается, что... Вот, знаете, бывает такое, что ты искренне прощение попросишь, вот прям искренне обдумаешь от всего сердца, а тебя не простят. И что с этим делать?
Я переадресую этот вопрос. У нас осталось 10 минут. Переадресую этот вопрос нашим слушателям, которые смотрят трансляцию. Ты просишь прощения, и тебе говорят нет.
Нет, да. И как ты с этим прощением внутри себя останешься?
Ты попросил
прощения. Как жить дальше вообще, да, в кармане с этим непрощением?
Пишите в комментариях, и Лиза, Толя, Настя, соответственно, мы обязательно прочитаем сразу же, потому что это такая приоритетная тема. Ты попросил прощения, тебе сказали нет. А пока еще один библейский фрагмент, это из послания или письма к Ефесской церкви. Там было два письма, которые Павел писал одновременно практически. Он сидел в тюрьме и писал два письма, Ефесской и Колосской церкви. Поскольку почты не было, был один человек, с которым он оба письма этим церквям и отправил. Так вот, в Ефесском письме он говорит об этих же вещах. Они, на самом деле, очень похожи, твои эти письма. Ну и церкви-то находились недалеко друг от друга. 4 глава, 31-32 стих, кто прочитает?
Давайте я. Давай. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас».
Ага. Очень сложно.
Ну, получается, что если это... Мне кажется, что это чем-то относится к человеку, который вот простить не может. Есть что-то такое, да?
Ну да, потому что когда ты не хочешь простить или не можешь простить, думаешь, что не можешь простить, то все-таки как-то ты будешь вымещать. Там будет и злоречие, там будет гнев.
А вдруг у человека какие-то серьезные причины не прощать человека?
А какие могут быть серьезные причины?
Вот хороший вопрос.
Слишком
тоже.
Сильно обидел, задел что-то, прям какой-то поступок, который вышел, наверное, через рамки допустимого для человека.
И ты уже говоришь все.
Вот не может он простить, да, вот никак.
Как крестик ставишь красный на там. На листочке. То же самое.
Так это крестик красный, это такого кровавого цвета, такая кровавая зарубка на жизни получается.
Ну, почему?
Ну, потому что больно. Ты не можешь простить.
Но, с одной стороны, может быть...
Кровоточит.
Ну, может быть, тебе и легче станет, если ты действительно, ну, забудешь как-то про это все. И вот останется оно в тебе. Отодвинь просто куда-то в краешек, и все.
И ты со временем... Говорят же, время лечит. И ты со временем...
Может быть, да. Может быть, со временем перенесешь себе вот это вот... Все равно это негатив. Но вот перенесешь его, и как-то он углы не острые уже приобретет.
Там вот какая вещь. Раны рубцуются, но рубцы остаются. Если мы говорим только исходя из того, что время лечит, потом происходят какие-то события или ряд событий. И эта рана вдруг открывается, потому что она не излечилась, она не восстановилась, она только зарубцевалась. Рубец оказывается непрочным. И через какое-то время не просто открывается эта рана, а похожие события делают так, что человеку становится еще больнее. Поэтому вот эта тема «время лечит», само по себе время, конечно, не лечит. Лечит, оно отодвигает какие-то вещи, только прикрепляет.
Интересно, конечно, вот бесплатный доктор, время. Так вот, но нам Жанна продолжает писать: если просишь прощения, а тебе не верят, надо постараться убедить.
Заставить.
Печенюшки принести.
Я заставлю тебя простить меня.
Нет,
надо. Она этого не имела в виду. Ты представляешь, если ты сейчас обидишь Жанну?
Нет, ни в коем случае не собирался обижать.
Ты понимаешь, что мы никогда не собираемся. Вот это, кстати, фишечка. Мы обычно не собираемся обижать, а получается.
Кстати, или...
вот как-то так, да.
Если... Жанна продолжает. Самое главное – попросить прощения искренне и больше стараться не наносить обиды. Ну, тут продолжение этого сообщения.
Да, тут
это
важно.
Это вот как раз про убеждение.
Нет, но ведь все равно бывает такое, что вот даже если ты из себя, вот, не знаю, вытащил какую-нибудь там частичку теплой хорошей звездочки, а ее берут из твоей ладошки, просто стряхивают, и такие: нет, нет, не прощу я тебе, все. и что с этим
это
делать?
Это звездочка падает.
Для меня это все равно, да, как чашка фарфоровая разбивается. И ты уже потом сил себе не найдешь. Даже если ты эту чашку склеишь, она все равно склеенная будет, не целая.
Толик, Толик.
Жанна, ты... кстати, пишет, я не из обидчивых, если что. Так что все нормально. Спасибо. Спасибо, Жанна, вам.
Анатолий, ты на меня подействовал за последние 50 минут. Я тебе это прощаю. Вот, я сейчас слушаю Настю и понимаю, что вот эта вот фраза и картинка для описания этой передачи.
А, это все в паблике, да?
Звездочка.
Нет, я фарфоровую чашку разбитую себе представил. Я подумал, кто будет искать картинку разбитой, обязательно разбитой фарфоровой. Или нужно будет разбить фарфоровую чашку.
Я, наверное,
как всегда.
Хотела сказать, как всегда.
Нет, ну, да. Ну, а если серьезно, допустим, к этому отнестись, это я просто как пример вот этой чашки, потому что, мне кажется, хорошо представляется.
Апостол Павел говорит очень хорошо на эту тему в послании к римлянам. Если возможно, смотрите внимательно, если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Вот если возможно с вашей стороны, то есть или в других переводах, насколько возможно с вашей стороны.
Вот насколько, мне кажется, лучше. Все равно со всеми же ты не будешь в мире. Вот насколько это...
Со всеми не подружишься, да?
Да, да, то есть вы ответственны перед Богом, ответственны перед людьми за то, чтобы сделать свой, за то, чтобы сделать свой шаг, попросить прощения, попросить искренне, попросить у Бога, попросить у этого человека. И дальше уже, действительно, вам остается, если вы верующий человек, остается только молиться о нем, потому что дальше вы ничего сделать не можете. Может понадобиться какое-то время, месяц, два, три. Это, кстати, интересно в семейных отношениях. Мужья часто бывают более отходчивыми, чем жены. И мужу хочется быстренько все загладить. Обидел жену и говоришь с полной серьезностью, с полной откровенностью: «Ну, прости, пожалуйста». Вот две минуты, целых две минуты уже прошло, товарищи.
Вот, знаете...
Да, Настя.
Я сейчас просто подумала, и у меня тоже такое бывает, когда только вот обидели тебя, и ты думаешь, ну, это да, вынашиваешь это все в себе, вынашиваешь, две минуты проходит, и перед тобой извиняются, и я вот с точки зрения женской...
Мой план мести.
Нет,
нет, нет, нет, она не об этом.
С женской стороны ты как-то думаешь... Чего? То есть ты что, ты мог себя за две минуты так быстро проанализировать, высказать
все
какую-то
осознать,
идею?
Понять.
Это вот с женской стороны я говорю.
А
это
мы же договорились просто... больше не беседовать о разнице между мужчинами.
Да, но здесь я просто не могла промолчать, потому что действительно знакома ситуация. Я думала, что только у меня в жизни такое бывает, а вы, оказывается, все так.
Мы так все.
Страшная тайна.
На самом деле необходимо время. Каждому человеку необходимо время, когда Господь работает над тем, чтобы исцелить раны. И в каких-то случаях совершенно спокойно можно сказать: знаешь, я не готов или не готова пока тебя простить, но, если я верующий человек, я могу сказать и сделать это. Я буду молиться Богу, чтобы Он дал мне силы. Помолись тоже об этом. Это нормально. Это гораздо лучше, чем лицемерно сказать: да-да-да-да, я прощаю, все классно, все круто, брат, все здорово.
И десятая дорога обходить после этого.
А нам пришло, кстати, сообщение с мобильного приложения Теоса. Пишет нам Владимир. И он пишет на тему того, что просить прощения, и что делать, и не прощают когда. Вот он пишет: ну и что, что злый день не прощает, за что он борется, на то и напорится.
За что боролся, на то и напоролся.
Да. И я не знаю, как среагировать, потому что есть в этом...
Явно не библейское утверждение.
Явно не библейское, да, но есть в этом, наверное, что-то, что... действительно случается в современном...
В том самом фрагменте, который я уже начинал читать из послания к римлянам, буквально дальше, следующими стихами. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отмщение, и я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Вот про уголья — это дело Божие. Это не мое дело, это не дело Владимира, Анатолия и так далее. Это исключительно дело Божие. А мстить — это дело Божие. Кстати, интересная вот какая вещь, просто по опыту и по библейскому опыту также. Бог гораздо менее мстителен, бесконечно менее мстителен, чем мы, люди. Мы более, чем Он, склонны мстить.
Ну, знаете, это, наверное, хорошая нота для того, чтобы потихоньку
завершить эфир.
Завершать наш эфир, потому что, к сожалению, время подходит. А я, кстати, пока немножко есть, хочу очень поблагодарить наших от себя и не только от себя слушателей, которые нам активно пишут, потому что это действительно очень приятно получать от вас такую обратную связь. Спасибо.
Слушай, у тебя же там всякие были вопросы про Иуду и так далее. Есть смысл их еще в следующий раз?
Вы знаете...
Это в следующий раз, наверное, мы посмотрим.
Я не знаю, давайте посмотрим, как вот
решится. Посидим, поговорим, решим, да.
И с вами сегодня были Олег Валерьевич Шевкун.
Анастасия Максимовна.
Михеева, да.
Мне как-то неловко это выговаривать.
Анатолий Чепенко.
Петрович, пожалуйста.
Ну, Олег Валерьевич. Анатолий Чепенко и
Елизавета
Чепенева.
Игоревна.
Игоревна.
Всем пока.
Всем пока.
Всего доброго.
Читаем Библию вместе. Ну, а выводы делаем сами.